Так, значит, сегодня у нас практикум по работе с состоянием детей. Ну, много говорить про детей, наверное, не буду. Мы и так понимаем, что состояние у них так себе. Когда детки совсем маленькие, тут немножечко тоже такой интересный вопрос. То есть у нас есть представитель, у кого совсем маленькие, детка одна. Вот, я бабушка, у которой тоже есть маленький детка, которому скоро будет 3 года. Я, наверное, сегодня тоже буду с ним работать. В общем, смотрите, у кого есть внуки, можете работать с внуками, а вообще, на самом деле, Господь как-то интересно рассуждает. Да работайте с кем хотите. Можете с внуками, можете со взрослыми детьми. История такая, что все равно придется делать примерно одно и то же. Почему? Ну вот, например, маленькие дети. Маленькие совсем дети, они дублируют родителей. Если у родителей есть история подплывания, а она есть, вот, то у детей тоже есть история подплывания. Если, например, у нас есть просто великовозрастные дети, при этом они, опять же, дублируют нас, ну, свыше идет информация, вас тоже дублируют, но мы над собой работаем. Так как мы над собой работаем, значит, и над ними тоже можем поработать. Какие основные проблемы современных детей-взрослых детей, маленьких детей? Вот мы сегодня про духов рассуждали, разговаривали. Первый семинар был, значит, «Жизнь духов». Вдогонку объясняю. Дух имеет свойство, будь здоров, расслоение информационных полей. И сейчас очень многие расслоились. И что такое расслоились? Ну вот, я уже по-разному рассказывала. То есть у нас есть зона прошлого, есть зона будущего, все это в эфире. В теле тоже есть, но в теле все равно это несколько по-другому, но фиксирование, конечно, в теле, потому что спина сзади, лицо спереди, вот, хотя бы. Вот. А в энергиях идет вечное полоскание ядра разума у людей, то Богом, то дьяволом. Так как это все усиленнее и усиленнее происходит, из-за повышения вот этих вибраций и частот, действительно идет такое демонизированное расслоение информационных полей духа. У духа нет четкости, он не понимает до конца себя, не осознает. Хотя сверхразум скажет, да я себя бы и осознавал, но целая эта конструкция. Видите, вот немножко сложно про это говорить. Невозможно про духа однозначно рассказывать, как про просто физику, да? Там ведь, например, дух скажет, да я знаю, кто я. То есть он там сверху где-то вот в высоком поле скажет, я знаю, кто я. А дальше начинается ближе к земле, да я не знаю, кто я, да как оно так получилось, да я ничего не понимаю, да что вообще за ерунда. Если бы все было так просто, что дух прям вот такой целостный, ну и были бы у нас все там русские богатыри, которые чертями бы не мордовались. Ну у нас, сами видите, мордуются только в путь. И вот в таком состоянии расслоения энергии, когда я в демонах, когда я не понимаю, куда идти, у меня слово «я» на первом месте, при этом еще не понимаю, да, что за слово «я» на первом месте. Ну, даже про тех же опять водителей люблю вспоминать. Сейчас же снегопады, они вообще сдурели сейчас, уже ездят так, что просто думаешь, ну... То есть при таком состоянии дорог не показывать поворотники, это вообще-то, ну, совсем уже. Вчера тоже мы тут ездили, там Женя весь уворчался, Вез нас на своем этом, на своей этой Ниве. Я говорю, что он такой, да мне-то пофигу, у меня бампер-то железный. А лезут-то все не с железными бамперами-то впереди. А у него Нива старая, ему пофиг. Че ты лезешь? Такой деловой был. В общем, вчера он был точно в фаворе со своей Нивой. И вот смотришь и понимаешь, что у людей состав, вот если бы, говорю, моими глазами бы посмотреть, что с ними, эго прет, истерики, бесы, значит, давят, орут через человека, эмоциональные пласты в душе размазаны. Ну, конечно, он не помнит, какие, нафиг, поворотники, ему вот влезть вот тут надо зачем-то, вот надо, вот позарез надо. Особенно, ну что ж тут хихикали, ты перед светофором, что ты обгоняешь, зачем? Зачем ты обгоняешь перед светофором? Надо. Или перестраиваются таким образом, что вообще хочешь сказать, ты зачем вот так, то ли у тебя душа мечется, что ты вот так-то едешь-то? Перестраиваю, левое, правое, тоже непонятно. Я не водитель, я не понимаю. Получается, что трагедия в том, что у людей очень сильно плывет состояние высшего разума и вообще позиции «я». Осталось только, видимо, эта буква «я», а все остальное не очень уясняют то, что называется, что такое «я сегодня» в результате. «Я», «мне», «для меня». Теперь иду к детям. И понимаю, что у детей это идет еще более неосознанно. Они при этом не имеют возможности видеть пример в родителях. Почему не имеют возможности? Ну, вот такая жизнь у нас, бытовуха такая интересная выстроилась. Я иногда, в общем, да, тяжело мне иногда на эту тему говорить, потому что, может быть, бы и могла бы, например, я, в данном случае просто от первого лица говорю, не про себя конкретно, быть примером для детей. Но, например, я все время на работе, и, например, я не могу контролировать интернет. Мы же на эту тему разговаривали 100 раз. Или, например, я могла бы дать больше, но у меня, оказывается, нет сил в конце дня, просто тупо. А у ребенка тоже нет сил, и он еще и не слушается. Позиция непослушания начинается сейчас все раньше и раньше. Маленькие детки, очень маленькие детки, до 3 месяцев там просто 3 лет. Пуповина просто не разорвана. Бывает, она не разорвана и до 50, и до 70. Вот это хуже всех. Она должна быть разорвана, пуповина, с 3 лет. Есть некие этапы развития личности, и ребенок после 3, по идее, не должен быть таким сильно зависимым, созависимым с матерью. Если есть большая созависимость, это не значит, что это хорошо. Это значит, что у ребенка возникает трагедия. Смотрите, все очень просто. В ребенка постоянно идет встраивание энергии матери, постоянно неусыпный контроль-тревога. От этого ребенку не лучше, он от этого бесится только больше. Я говорю, так ведь надо же тревожиться-то. Надо, только не таким образом. Вообще вот этот вопрос с пуповиной, так это энергоинформационное, конечно, про нее многие говорят. А я просто вижу вот эту штуку, то есть это даже из серии «Как я сам осознаю своего ребенка». Я точно понимаю, что он уже не настолько мал. Я точно понимаю, что у ребенка уже есть слово «я», которое выстроено. Я точно понимаю, что конкретно ему надо. Вот. Точно ли ему нужно столько игрушек, точно ли ему нужно столько, не знаю, того же телевизора и так далее, точно ли ему нужно столько фотографий, затряхну своих скоро в очередной раз. Вот будет ему 13-3 года, потом я начну выступать. Ну так, спокойненько, конечно, я буду еще раз объяснять, и еще раз объяснять, и еще раз объяснять. Потому что, я говорю, мне легче с посторонними разговаривать, чем со своими. Там вообще просто. А что ты подаришь ему на день рождения? Он мне сует, значит, ну ты там, ладно, там массаж, курс купи. И вот еще такую игрушечку развивающую. Там. Я говорю, вы уверены, что ему надо? Точно надо? Вы вообще видели, сколько у него, по идее, вот этих пластиковых здоровенных коробух вот так вот завалено? Ну зачем? Я не понимаю. Квартира теперь большая, заваливайте чем хотите. Ребенку столько игрушек никогда не было надо, у него идет пресыщение. У детей потом, вот, ну, из 90-х у нас был голод с игрушками, не хватало. Бедненькие, несчастненькие. А здесь помнишь военных детей, поствоенных, они вообще из тряпочек все кукол сами крутили и играли. И ничего такого. Ну, может, они, конечно, потом бы тоже поныли, что они несчастные. Вообще, на самом деле, если ты сам делаешь игрушку, у тебя, оказывается, еще и мозги лучше работают. Ну, у тебя же, в принципе, идет какая-то... Сам сочиняешь, что-то создаешь, а тут, получается, мозги работают не так. И вообще, Господь не будет много на эту тему говорить. Он просто скажет, что пресыщение современных людей, во-первых, новыми технологиями, яркими красками, даже... У взрослых-то происходит проблема, даже у взрослых. Вот, например, я, конечно, сейчас как нищеброд последний буду рассуждать. Опять скажу, так, Богдан, со своим нищим, дешевым менталитетом не понимает, что такое БМВ, не понимает, что такое Прада. Не про вас. Вот. Не понимаю, если у меня, например, нет возможности, мне нормально, если что, и на более простой машине поездить. И самое смешное, чем она менее компьютеризирована, тем легче вашим мозгам будет. А у детей на самом деле идет пресыщение с детства. И кто, как не родители, приучают ко всему какому-то такому яркому, крутому, крутейшему. И потом, значит, дети капризные, выпендриваются. Ну, а еще есть такая проблема, что дети в школах, скажут, надо мной смеются, что у меня нет крутого телефона. Не знаю, я бы, наверное, сходила в школу и сказала, что-нибудь, здрасте, вы что, совсем? Я намеренно не покупаю. Не думайте о нас плохо, мы не нищие. Я просто намеренно не покупаю, потому что я понимаю, что это зло. Все. И лекцию вообще детям прочитать. Почаще на классном часе объяснять, что такое зло. Вот прям со школы объяснять. Вот это зло. Вы чувствуете фон? Не чувствуем. Показать опыты. Почему не показать опыты? Как вот эти вот, ну, рассказать истории про рак мозга и так далее. Пусть знают побольше. Меньше выпендриваться будут. По мне, что было в Советском Союзе хорошо, так это все-таки единая школьная форма, которая, ну, она такая, конечно, была печальная слегка, снизу. Но, тем не менее, как-то вот была какая-то уравниловка. Ну, ладно. В общем, яркие краски сейчас будем стирать. Самое смешное, что это очень важно. Говорю, все, не будет у нас миллиардеров. Знаете, я не то чтобы скажу, и слава богу. Изначально я не говорю, что дети должны быть нищими. Но я очень бы хотела, чтобы внутренний мир, даже взрослого ребенка, был как бы поспокойнее. Если он перенасыщен «хочу, хочу, хочу», почему-то идет от этого блокировка учебы, что самое смешное. То есть я хочу, ну хорошо, поди, поди. Учиться не буду, я просто хочу сразу денег. Зашибись, за какие красивые глазки, откуда ты это взял? Ну, например, у меня же Элька так же. Она не то, что кучу денег, она не кучу денег, но она вот видите, вот не проучилась она, вот не проучилась. Я, конечно, понимаю, что она все куда-то пойдет, но время теряет. ЕГЭ она потом уже вряд ли захочет сдавать. Ну, глупости получились, на самом деле. Но я уже успокоилась, все. Ой, я такая мама, которая катастрофически много, с одной стороны, давала, а с другой стороны, что-то все-таки не получилось. Да, где-то там у нас друзья перекуковали. Маму тоже не слушали в пубертатном периоде особо. Зачем нужно слушать родителей? Я иногда детям объясняю, но дети сейчас очень тяжелые. Вы не представляете, это настолько тяжелые. Я пока немножко не то чтобы, ну не в шоке я, конечно, уже, но с подростками говорить нелегко. С подростками надо еще уметь правильно говорить, еще их не разозлить и вообще, да. Но потом подростки бывают разные. Некоторые реально могут услышать, а некоторые нифига. И я там трали-вали пассатижи, конечно, с ними тут размышляю-то. Где-то похвалю, да, объясню, что маме-то ведь тяжело. Но я не такой психолог, который может сказать, рисуйте там картинки, идите делайте задания. Нет, я просто смотрю подсознание, могу, конечно, их шокировать немножко тем, что вижу. Они иногда меня боятся, потому что тетенька страшная, все видит. Вот. А иногда, но я стараюсь как бы так объяснять, чтобы сильно-то не пугать, хотя иногда, говорят, иногда надо пугануть. Потому что на такой бред из них лезет, ужас, демоны сплошные. Ну вот. Значит, что мы сейчас с вами будем делать? Надо ли это повторять периодически? Ответ – да. Вспоминаем своего ребенка, а если несколько ребенков, можно поставить всех сразу в рядочек, можно. А можно и ребенков, и внуков. Ответ – нет. Почему? Слишком много, если у кого-то много. Берите, наверное... Нет, у кого много, не получится. Давайте больше трех не берем. Вот. А можно поставить, например, ребенка и его ребенка. Ну, вот Боженька говорит, просто берите, например, у кого есть один ребенок и еще внук, да, можно поставить двое? Да можно поставить. Я тоже сейчас поставлю. Настраиваю вас. И опять мне нужно будет вам объяснить законы, формул. Никогда не думайте, что они не работают. Вы сами себе вредите. Весь эфир живой нас слышит прекрасно. Обычно советую молиться. Господи, помоги. То-то, 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 то-то. Значит, учимся опять одевать конусообразные схемы. Я сейчас посмотрю, как у вас это выходит. Тоже как вы там колпачки иногда одеваете, я представляю. Как петрушки колпачок одели и пошли. Вообще-то надо, чтобы это было именно, значит, что мы должны знать. У каждого духа есть проекционные следы. Мы так существуем. Колпак-то я какой одеваю? Оказывается, проекционный след этого самого духа. Вот я сказала, например, дух моей дочери. У нее есть проекционный след. И я взяла и вот так раз на нее и надела. И раз несколько прям одевайте, раза 3-4. Господи, помоги восстановить состав духа. И на деток маленьких прекрасно можно. Я на своего сейчас тоже одеваю внука, потому что он мне вечно на подтанцовке. Я знаю почему. Еще бы он не плясал с такими хорошими родителями. Я не говорю, что они плохие. Я просто бубню, как тетенька старше, которая видит много. Они ему все дают. Может быть, иной раз даже немножко не то. Вот, они все дают. Они так-то хорошие родители. Он у них обихожен, они беспокоятся, они все делают. Лечат сразу. В общем, все, молодцы. Но некоторые моменты мне бы хотелось убрать. Лишнего. Он у них ничего такого не видит. Они ни на какие гульбища, ни на какие сборища никуда не берут. Как раньше, помните, в Советском Союзе все собрались такие на кухне или там в большой комнате, напились, нажрались, песни поорали, дети под этим столом ползают. Вот такого у нас нет. Если они пошли куда-то, то значит ребенок остается. То есть он не сидит там где-то за столами, как мы раньше. Это хорошо. Много хорошего даже могу рассказать. Просто я бухтелка иногда на них. Ворчу. Но дух у него танцует. Значит, у Иры, у дочки тоже дух танцует. Почему? Потому что, видимо, нервозность твоя на нее немножко влияет. Ну, как она же еще маленькая, и сколько уже?
Тоже почти 3.
Угу. Вот с 3 лет надо рвануть пуповину. Это изначально выглядит так, что нужно всего-навсего отсоединить духа ребенка от духа матери. Иначе не смешно. Кстати, сейчас посмотрю. Вдруг вы все с пуповинами ходите? Хо-хо-хо-хо. Истерите там. Пуповины бубнят. Да. Реакция пошла на пуповины. Нашла у некоторых с великовозрастными детьми. Сейчас запускаю работу. Что я делаю? Я просто ее рвану, фактически. У кого еще нет 3 лет, вообще даже ни пальцем не стукну, потому что, как ни странно, именно 3 года. Вот у меня мало осталось времени, всего 2 недели. Нет и все. Он говорит, нет, вот будет ему 3 года, тогда ты и рванешь с ребенком. Это циклы, жизненные циклы. Они раньше были на 1, 2, 3 сами происходили, а сейчас нет. Да опять я тут это, цикл восприятия жизни-то, имеется в виду возрастные, ой, забыла, как назвала как-то там. Семинар поставила, он будет не идентичный совсем тому, какой раньше был, но мы опять будем формировать вот эту идею. Не тащить маленький возраст во взрослый, ну и так далее. Там, не знаю, боженька мне пока еще до конца не оформил информацию, но он и говорит, что сейчас настолько все смешалось. То есть дети у нас слишком взрослые, непонятно, правда, в чем. Ну, у них сексуальность повышенная, и вообще они такие неприятные, на самом деле, по многим вопросам. Ну, какая сексуальность может быть у детей? А у них есть. Ну, мир такой, педофилов развелось много. Развелось много каких-то непонятных, слегка сексуальных мультиков, которые мы, может, даже не чувствуем, понизу едет, дети смотрят. Что мы понимаем, например? Что мы понимаем про фиксиков? Ну что фиксики? Недавно смотрела с внуком фиксиков. А мне говорят, вот потом с тобой разберемся, что это за фиксики. Я говорю, хорошо, разберемся, я не знаю. Остается, видимо, какой-то некомфортный след. Синий трактор, ты и так понятно, ты просто психом будешь после него. Вот таким вот. А что, вы тоже синий трактор смотрите? Вот не смотрите никогда. Сама посмотри, через 5 минут голова заболит, выключай. А вот фиксики, там какие-то странные они все. Говорю, это познавательный мультфильм. Кодирующий сигнал от телевизора был некомфортный мне. От него ощущение, что ты опять тупеешь. Но я не знаю. Вот сейчас он у них включен, там у него, значит, это любимые два персонажа. Забыл, естественно, как их зовут. Нафиг они нужны здесь сине-розовые, какие-то странные. А я что видела? Они унитаз чинили. Они, значит, в унитазном бачке там ползали. Знатоки. А потом папа пришел, а унитаз кассы работает. Ну, классно. По мне так ничего приятного. Чего в унитазе-то ползать? Ну, ладно. В общем, все какое-то двойное, стандарты двойные, и у детей разум тоже расколотый, да вот и все. Ничего не докажешь. Колпачки нацепили, сейчас пуповины я рву, если кто-то будет чувствовать что-то в животе, ну привет. Ну, у меня забубнил, да. У меня-то нет, у меня все разорвано. Я согласна, что у меня с Элькой долго как-то было какое-то не то. Мне, ну, наверное, слишком переживала за нее. Может быть, и плюс, и как раз от этого и какой-то и не пошел. Значит, когда идет соединение мама плюс ребенок, маме минус за это. Вот такое вот соединение. Должно быть другое соединение. То есть, уже говорила. Сейчас попробую объяснить повнимательнее. Если я до сих пор не ощущаю своего ребенка взрослым, а надо ощущать, да? То вообще-то я пытаюсь доминировать в нем, а он меня за это не любит и от меня отползает. Это один из способов объяснения. Ну, извините. Вот что-то я сегодня решила, видимо, быть ирихонской трубой. Ну, вот тут реакция. Видите как? Вот я же вижу. Ну, кто? Кто почувствовал что-нибудь, какое-нибудь соединение в животе?
Я почувствовала.
С Наташенькой? Наташенька, правильно? Есть. У Олеси есть прекрасные соединения. Угу. У Иры есть. Да у всех почти. Почти у всех. Конечно, есть.
С Димкой?
Нет, с младшеньким.
Так я-то старшего поставлю.
Ну и что? Я-то смотрю пуповину. Мне-то пофиг, у тебя же двое. Ну так вот.
А у меня?
Тоже есть.
Маши?
Конечно. У всех есть, у всех. И у Светланы. Ну, Оля у нас немножко, наверное, не от мира сего. У нее вроде нет, как ни странно. У нее другие способы переживания. Хотя с Колей такие остаточки лезут. Ну, вот так вот. Так что сейчас еще немножко повозюкаюсь с вами. Я говорю, вообще-то это ведь не присоска. Нет, это не присоска. Это другое. Говорю, надо же каких только конфигураций энергии нет на свете. Это мама, которая чокнутая в чем-то. Она никак не может понять, что дети где-то выросли. И, может быть, где-то переживает. И вообще, вот тут немножко сложно мне объяснять. Говорю, кому хуже, детям или матери? Ответ. И матери может быть хуже, и детям может быть хуже. Почему? Ну, потому что. Вот. Это даже кармическое влияние одного на другого идет. Это в духе современного мироустройства. Раньше такого не было. Говорю, у нас вроде как выглядим так же. Ручки, ножки, голова. Все на месте. Но что-то не так. И получается...
Может еще быть, что с прошлыми жизнями связано тоже?
Ну, наверное, может быть. Если, например, уже не раз рожала этого человека, то, конечно, вот у меня, например, вообще была дикая связь с Элей. Я вроде как выдрала. А зачем оно мне? Все, уже проехали. Может быть. Вот. А так... Вот опять мне говорят, так и взрослеем медленнее, вы же видите. Дети-то какие-то, часто какие-то, ну не знаю какие. Ну и мы, наверное, тоже не знаю какие были. Вот той взрослости и самостоятельности, которая должна быть в каждом, в каждой вехе развития, сейчас как-то нет. Либо наглости много и эго, и дети вроде идут вперед, такие деловые лидеры. Вот. Или наоборот, какие-то вообще никакие. И все мама за них решает. Вот мама-то что должна решать?
А вот разрыв поколения, это как-то повлияет на детей?
Очень надеюсь.
Ну, то есть должен быть более самостоятельный, ответственный. Как, каким образом это может повлиять?
Сейчас попробую объяснить. Современный русский мир, вот современный ребенок, неважно какого возраста, главное старше 3 лет. Вообще-то должен почувствовать изначально какую-то потерю матери, где-то внутри себя. Я говорю, это нормально? Ответ – нормально. Вообще-то человек должен, во-первых, и уважать начать человека, значит, мать больше. Вы не удивляетесь, пуповина – это вообще-то для них тоже некая типа хозяйка. Они ведь бесятся от этого соединения-то. Я говорю, хорошо, вот, например, я отпочковала свою дочь. Что мы теперь на выходе имеем? Ну, я лично, наверное, что имею? Она стала больше обо мне интересоваться в последнее время. Хотя бы спрашивает именно она, не старшая. Это спрашивает, как у тебя дела? Хотя бы, да? Потом просьбы легче как-то она, я что-то попрошу, она делает. И я вижу, что она как-то вот, ну, развернулась. А был-то период, я же тоже нервничала, да, ну, значит, замуж-то пошла, да, я думаю, господи, что не из-за того пошла. Потом уже мне сверху уже успокойся, сколько можно. Со мной тоже ругался Господь сильно. И сейчас я вижу ее взрослой, назовем это слово, все-таки женщиной, хотя, конечно, девушка, ну, если она замужняя, она девушка, не знаю, не рожавшая. У нас девушки до 80, так, и девочки до 100. Все девчонки. Ну, это же не мальчишки. Ну, 100 лет, по-моему, уже без разницы. Мальчик, девочка, все одинаковые. С виду. Да. Как там Остап Бендер-то? Пусть тот, кто скажет, что это девочка, первым бросит в меня камень или что-то. Мальчик. Это мальчик. А что, это девочка? Киса-то воробьянина. Ну, вот. В общем, получается, что идет как бы взаимозависимость определенная. И кто у кого раб, а кто господин, да фиг его поймет. Мать переживает больше, могла бы сказать, да ну этого тоже, ну не то, что ну этого остолопа, но тем не менее, да вырос уже, все, пусть сам развивается и так далее, отпускаю, меньше нервничаю и все. А он, по идее, должен почувствовать отсутствие какой-то странной опоры, которая на самом деле его бесила. С одной стороны, значит, я опираюсь, и вроде как тыл надежный. Ну, мама же не даст мне сдохнуть, ну точно нет. Но она меня бесит. Ну, вот так, представляешь, да, примерно?
Зависимость бесит от нее.
Зависимость от нее бесит, и в то же время оторваться не может, да и не планирует особо, мозгов-то нет, так иногда хочется сказать. А мама-то вот, в общем, вот, сказание о блудном сыне современное.
А у нас с нашими матерями тоже, ну, пуповина торвана, разорвана, вот это тоже важно, наверное.
Не у всех. Вообще, кто живет с родителями, вопрос интересный.
Может, тоже ее надо?
У меня разорвано. У тебя... Да нет, тут говорят, это мы убрали, там и присоски убирали. Там уже присоска была. Кармическое соединение в этом вопросе у тебя отсутствует. Ты, в принципе, вполне самостоятельная женщина. Сама все можешь. Бывают недотёпы, какие-нибудь недотёпы, вот у них, да. Иногда смотришь и думаешь, ничего себе, такой возраст, а мы всё никак не это. Продолжай. А что я продолжаю? А мне говорят, не торопись, раз уж с этими вопросами занялась. Это вопрос очень серьезный и не смешной нисколько. Это психоделическое строение личности. Я же знаю, кто такая мать. Да я вам уже рассказывала кучу всего.
Я же мать.
Ну да. У нас и про материнство были семинары. И мы действительно взрослеем, вроде бы уже взрослеем кто-нибудь. Хочется, чтобы это было не голословие, чтобы это было реально. Как отпускать взрослых детей? Господи, научи отпускать взрослых детей. А можно я больше им денег давать не буду? Можно, можно? Не Мона, а Луна. Угу. Можно. Не давать денег. А можно не пререкаться с ними, рукой махнуть? Тоже можно. А можно лишний раз не встревать в их дела? Нужно. А еще можно их просто уважать и верить, что у меня хороший, здоровый ребенок, и он сам разберется во всем. Тем более нужно. Вот. И у нас, почему у нас с родителями тоже пуповина? Видите, как интересно. Самый кризис серьезный последних поколений. Родители вечно думают, что они умнее потомства. Вот эта фигня, потомство тупое, а я умная. Где они тупые, а ты умные? Где? Они точно тоже умные. Говорят, да где он умный? Он вообще не понимает, как себя вести. Ну да, что-то не привили. Но не надо воспринимать себя умнее, чем дети. Вот одно из показателей, вот эта неслыханная штука, я хотя сама бубню на детей, но ведь понимаю, что они на свой манер в свое время родились, все равно они в чем-то точно меня умнее по каким-то вопросам. Не надо воспринимать их глупее и вот вечно маленькими в результате. А я такая крутая, я такая умная, а потом деменция от ума, горе. Вот. Получается, не та опека, не та, неправильная опека, нет уважения. Уважения взаимного нет из поколения в поколение. Тяжелая история современного мироустройства. Говорю, если с 3 лет у меня не должно быть такой связи, а как же я тогда детей воспитывать-то должна? Отстраненно, что ли? Не отстраненно, надо наблюдать за ним, выдавать действительно лучшее. Но мы же знаем, что все лучшее — это не игрушки. Уже тоже все знаем. Все лучшее — это правильные идеи, предлагать какие-то мероприятия полезные, не только там пойдем, сходим. Ой, я тоже была грешна, подкупала где-то ребенка, где-нибудь там меня нет долго, нет, потом прихожу, пойдем в кафе. Да мы сейчас сходим с ней в кафе. По понедельникам, когда у меня время есть, когда еще нет, например, записи с утра, а у меня выходной. Но сейчас-то ладно, Боженька говорит, ходите. Ну, когда еще где встретишь ребенка, если у нас выходные не совпадают? Так вот урываешь 2 часа времени, встречаешься, в общем-то и все. А в детстве нужно, конечно, везде и водить, и иметь правильный умысел, четко знать, зачем. Не только развлечения. Если я только вожу на развлечения, это прямая дорога в ад. Ребенок вырастет наглым, капризным, бессовестным. И еще одна дорога в ад. Если я все время ору и говорю, у меня денег нет, я не могу тебе дать, это не могу. Лучше договариваться. Давай вот в такое-то время мы рассмотрим это предложение. Твое, да? Но должен быть взаимозачет. Все, я здесь замолкаю. И вроде как начинаю уже отходить от этого вашего глубинного проблемного звена. Удержание в поле, как будто насильственное удержание в поле взрослого, например, ребенка. Маленький без вопросов. Маленький есть маленький. Я говорю, неужели прям с 3 лет чпок и нету? Там идет другая опека. Уже несколько другая. У ребенка включается мозг. Нормально. Уже в 3 года включается мозг. И там уже нужно, как я уже сказала, правильное развлечение. Все должно быть как бы в коробочку, в смыслов. И это полезно, и это полезно. И излишеств не надо. У нас детки, не надо им излишеств. Просто. Вы знаете, даже богатые люди, они излишеств не дают детям. Это мы здесь дурачки, все кажется, что все лучше, это вот все яркое. Угу. У очень обеспеченных людей всегда, у нормальных, по крайней мере, люди, которые обеспечены, они в теме, что такое много интернета. или что такое яркости всякие. Если они хотят воспитать здоровую личность, ну, на их, конечно, манер все равно в любом случае, там именно все дозировано. И школы у них не такие. Не такие, как у нас, масс-маркеты, школы. Мозги на бикрень делают в школах, и все. Так.
Угу.
Дальше возвращаемся к ребенку. В общем, кто с ребенком, кто с внуками, у кого какая история, мне все равно. Напоминаю, что периодически нужно чистить агрессию. Неужели я имею право? Ну, вы знаете, если бы мои дети, например, ходили так же, как я, в храмы, мы были бы с ними на равных, и я бы им просто объясняла, где, куда, чего. Но у меня не получилось. И я всегда говорю, нет пророка в своем отечестве. Поэтому я вообще не переживаю, не волнуюсь, у всех свой путь. В храмы более-менее ходят, свечечки ставят. Все. Мне вот это вот важно. Вопросы задают, какие-то идеи я все-таки втыкаю по мере развития. Значит, где живет агрессия? Агрессия живет в духе и в душе. Вот возьмите, значит, ребенка, смотрите и спросите, где у тебя агрессия? Он сейчас вам духом покажет. Говорю, здесь придется по одному. Ну, все вместе, наверное, сложно. Возьмите кого-нибудь, наверное, пока одного, потренируемся. Как вы чувствуете сами агрессию ребенка? Насколько она активна? Насколько она бьет? У маленьких тоже, возможно, агрессия в подсознании. Потому что они могут насмотреться тех же мультиков или еще что в садике там и так далее, что-нибудь. Садики не то, чтобы они не опасны особо, но они там смешиваются так энергиями друг с другом. Ну, что ты удивляешься-то каждый раз? Они вообще-то там бегают стадом. И дети друг на друга влияют. Неблагополучные, например, дети из неблагополучных семей и из благополучных друг на друга влияют маленькие. Ну, есть такое. Поэтому, например, раньше-то что я бы советовала? Если перевозбужденный ребенок пришел, умыть святой водой с молитвой, свечечку вместе зажечь. Вот. Можно в душе потом тоже опять же умыть святой водой. Ну, вот так. То есть смывать надо. Бывают как эти, как козлики приходят, и глаза даже не их такие, и ночью спать не могут, орут. Потом телек, если дома будоражит, например, ночью ребенок спит, телек включен или какой-нибудь там сериальчик и так далее, язык сломало. Ну, вроде в последнее время не смотрят они. Ребенок наматывает все на подсознание. Итак, значит, сейчас мы будем с вами. Давайте сегодня мы с вами поработаем крестами. Напоминаю, можно стягивать жезлом, можно и тем, и другим. А хотя чего это сегодня только крестами, можем взять сейчас жезл, прямо встраиваем вот в это вот, в подсознание. Господь говорит, берите внутренний мир, зона агрессии просто. То есть мы берем не только подсознание. Накладываю вот так прям жезл, и потом можете... Сколько хотите крестов, можно побольше покидать огненных крестов. Господи, помоги исцелить такого-то, такого-то от агрессии. Излишнюю агрессию стягиваем. На правах родственников мы обычно чувствуем это прекрасно своим телом. У каждого человека свой мир агрессии. Понятно, что вы все не стянете. Да и это, наверное, особо и не надо. Да он же еще и пополняется, этот мир. И агрессия бывает, видите, какая? Она же бывает активная и пассивная. Она бывает такая, что прессует самого человека. Ну, если совсем коротко сказать, кто-нибудь из детей все время сам во всем виноват? А кто-нибудь из детей скажет, что все вокруг виноваты. То есть вовнутрь и наружу агрессия. Ну, второе обычно чаще встречается, чем первое. Но бывает, конечно, и то, и другое. Господи, помоги исцелиться от агрессивного состояния изнутри. Можно повторить эту работу заново. Например, сказать, еще хочу вычерпать какую-то форму агрессии. Снова жезл, несколько крестов. Крестов много не бывает. Кидаем, да и все. Спаси, Господи, помоги исцелить. Того-то от агрессивного состояния психики. Они новую накопят, можете не волноваться. Справятся. Но это намного легче, вот иногда вот стянешь. Во-первых, им-то легче, да и мне легче. А у детей, у маленьких, оно вообще полезно, потому что, ну, я так вот скажу, вот, например, я бабушка. А что это я должна смотреть, как у моего внука копится агрессия? Что это, что я плохая бабушка, что ли, возьму, да и сотру то, что могу. И ему будет легче. Детям вообще легче, когда стираешь вот это вот маленьким. Спаси, Господи. На всю волю Царя Небесного. Так, еще одна позиция. Весьма странная, запутанная, чокнутая, долбанутенькая. Позиция чувства одиночества. Бред. Даже у малышей есть. У малышей есть от родителей. Маленький ребенок дублирует родителей. Родители имеют свойство быть одинокими даже в паре. Пойду поищу у своего внука, есть ли у него чувство одиночества. А вы смотрите у своих кого-то, кого чего. Просто вот стоит у вас ребенок, вы спрашиваете, чувство одиночества. И поощущайте. Это вот наше общество. Где и взялось? Ну что, Бога нет, значит, есть чувство одиночества. Все. Все просто. Так, у моего чуть-чуть есть. Что оно делает? Оно делает человека одиноким. Если оно слишком большое, то человек просто не будет даже пару находить. Он привыкает даже к этому. Он одинокий и все. Кстати, чувство одиночества порождает ненависть к обществу. Часто. И про него много чего рассказывала я вам. Сейчас у нас Челтфри. Тоже изначально неверие в Бога, разрозненность, половая безграмотность, нелюбовь между родителями, непонимание друг друга, непонимание родителей и детей. В общем, друг друга не понимают. И потом уже дети уже настолько внутренней тоски и агрессии полно. И одиночества, не удивляйтесь. Они в таком состоянии не в состоянии детей любить. Они не могут. Поэтому им легче быть челтри. И все. Ничего они не хотят. Итак, выжигаем чувство одиночества. Вот опять вопрос. Где выжигаю? Господь говорит, берем опять внутренний мир. Поступательно просто. Не только подсознание берем. Берем, собственно, и духа, земное поле. Вот я смотрю, говорю, мне у внука не нравится, что у него есть маленькое, конечно, слава Богу, но есть чувство одиночества. Накладываю жезл. Опять жезл и кресты. Да, жезл у нас сейчас с вами хороший, здоровый, плотный, крутой дар. Не такой, как раньше. Господи, помоги обезопаситься от чувства одиночества. И я сейчас хочу, конечно, посмотреть своих других, даже зятя тоже. У него точно есть, я это знаю. Ты какая тёша хорошая. Вот он не слушает мои семинары, он только их закидывает на сайт. А я так программульку такой, пиу-пиу. Из-за чувства тоски и одиночества от разрозненности его, например, родителей, да, в свое время, ну и как как у меня ведь так же было с моими мужьями-то так называемыми. Вот. Не про него сейчас, а вообще в целом. Нет понимания все равно до конца противоположного пола. И в результате вот это непонимание друг друга выдает бред. И зависимость друг от друга, и болезненность, и черти что. А понимания нет. Хотя в моем случае у них, мне говорят, Оля, ты все прекрасно знаешь. Я говорю, да знаю. Знаю, что все равно не хватает вот этих вот взаимопониманий, конечно. Понятно же? Так что я сжигаю. То есть, например, если вы сейчас захотите у какого-то другого потомка, уберите у всех, у кого можете. Можете даже и подцепить там, не знаю, невесток, зятёв, кого хотите. У кого кто есть в хозяйстве. Это хорошая работа. Чувство одиночества. Выжигать надо почаще. Просто берем чувство одиночества. И жезл, кресты. Господи, помоги убрать побольше этого одиночества. Это же бред. Человек вообще запрограммирован на неурядицы. Неурядицы. Он же наполнен этим. Как он может быть не одиноким в результате? Он будет. Он будет чувствовать много вражды вокруг. Поэтому я у детей своих тоже, родных дочерей, тоже поубираю. Я согласна, что от меня много что зависит, поэтому я и устраняю. От меня же много чего зависит. Правильно. Честно скажу, слишком много одиночества у детей не нашла. Слава Богу, мне плюс. Конечно, все равно есть. Но знаете, кстати, чувство одиночества выдает несговорчивость, конфликтность. Мы это понимаем. Если нет чувства одиночества внутреннего, большого, то тебе легче других понять. Кучкуешься легче, да и все. Встретились два одиночества, например. Фразочка-то. И родили третье одиночество. Хуже, чем те два. Здорово. Надо бы так. Спасибо, Господи. Еще бы понимать, что такое одиночество. Но мы-то с вами понимаем, это болезненный маятник еще. Его можно даже так увидеть, как будто на уровне груди. Болезненный такой. Правда, отвратительное состояние. Вам рассказывала, когда-то этого у нас не было. Не было. Сидит какой-нибудь дедок один на пенечке, там, на полянке. Улыбается солнышку. Никого-то у него нет. Он сохранил всех. Спросишь, ты одинокий? Нет, я не одинокий, у меня Господь есть. Да и вон люди помогут. Что тут я? Ничего не одинокий. Я позову, ко мне придут. Все нормально. Сейчас у тебя просто, не знаю, стадо родственников, а толку нет. Вообще нет. Особенно если кто-то помер и наследство делить. Все, родственников нет. Забудьте. Это уже не родственники. Это самые главные враги. Вот так вот и живем. Так, ладно, перерывчик. Сейчас посмотрим, что у нас с чувством одиночества происходит. Я бы, конечно, сказала, что и нам бы иногда, у самих-то надо бы поубирать кое-что. У нас семинары проходят, чувство одиночества я у вас убираю. Да, оно бывает такое непонятное, и оно есть, и все тут. Хотя, так вот, если посмотреть на вас, да вроде как уже, я бы сказала, может быть, вот у Иры, там где-то, да, все-таки редко бываешь, занята. А так, по идее, я бы сказала, наверное, что поменьше. Вторая Ира тоже редко бывает.
Можно вопрос. А вот оно есть, когда все равно иногда хочется побыть одной. Но оно может быть, да?
Это нормально. Нормальный думающий человек иногда хочет уединения. Это не значит, что ты... В общем, это не то. Тоже хочу уединения часто. Но сейчас как-то меньше. Уже нет вроде такого зверского иногда желания, что на неделю бы уйти и еще бы никого ничего не видеть, не слышать. Прошло. Проходит. Потому что смысл-то в чем вот в моем случае? Сейчас такая жизнь пошла, что мне все равно никто это не даст. Это невозможно. Поэтому я так. Иногда хочется сутки хотя бы. Хочется иногда путевого выходного. И выходной такие, ты к нам приедешь? Дети такие, ты приедешь к нам? Сразу такая обязаловка, чувство неполноценности, что бабушка я плохая, не вожусь с внуком.
А вы в санатории на месяц?
Я-то? А что я там буду, в уединении?
Почти.
Нет, санаторий мне не подходит, мне там нечего делать. И столовая, представь, да. Это я, значит, которая должна лист жевать капустный. Что я там есть-то буду?
Лист капустный.
И на процедуры ни на какие нельзя ходить. Нафиг мне такой санаторий? Да я лучше уехала бы в Мытищи. Посидела бы в квартире у себя. Походила бы в храмчик рядом. 15 минут сходила. Лучший санаторий. Так, значит, чувство одиночества. Теперь мы будем задевать чувство тоски и уныния. Тоже еще одна картина Репина. Дети наши имеют свойство почему-то это все время внутри носить. И вот когда много уныния, ничего тебя не радует. Никакие дорогие подарки. Если подарок дорогой подарили, то это радует недолго. Представляете, какая круговая порука. Мне так тоскливо и уныло внутри, и одиноко еще для кучи. Куплю-ка я себе крутую машину. Будет она меня греть, мою душу. Ну, погрела она тебе душу какое-то время. А потом еще и раскокали где-нибудь, не дай бог. И получается подмена понятия опять. И вот тут свыше Господь говорит, конечно, никакая машина, никакая квартира, чувство уныния, в общем-то, не умеет убрать. Ну, говорю, чуть-чуть-то может быть там, если моя коморочка есть, и, в общем-то, я в ней сижу. Ну, боженька говорит, обрати внимание, многие сидят в своей коморочке и все равно умудряются иметь уныние. То есть какое-то время вроде потусили, ура, у меня своя квартира, наконец-то я не вижу этих родственников. Ну, радость. Проходит какое-то время, потом, почему же я не вижу этих родственников? Никто ко мне не ходит. Что за фигня? То есть там получается все что-то наоборот. Уже ничего не радует. Вот оно оказывается, что состояние все создают вот эти вот спецэффекты-то. Есть у тебя что, нет у тебя что. Все это временно. Настраиваемся на детей, смотрим, есть ли у них состояние тоски и уныния. Говорит, это что же агрессия? Да все агрессия, но это вот как бы мы детализируем то, что прямо вот архиважно. Когда много уныния и тоски, человек тоже мечется. Он мечется, бывает даже видно, мечется. А у маленьких может это быть? Может, просто они это не понимают, они же маленькие. Берем жезл. Кидаем кресты, можно до 7 штук просто. Кидаем кресты, Господи, помоги устранить тоску и уныние. Эту работу делайте троекратно, сейчас она пройдет. Заново повторите. То есть все просто. Получается, что я всего-навсего прорабатываю вот эти внутренние состояния и все. Всего лишь двумя символами. Символы можно и добавить, можно туда и треугольники запустить. Но в основном, да, жезл, крест. Кто проходил Божьи руки, можно еще и перстом Божьим. Ну, кстати, проявляется иногда. Сам. Спаси, Господи. Того-то. От уныния и тоски.
себя также убирать?
Да, можно из себя также. Просто на себя накладываешь. На всю волю Царя Небесного. Что сегодня еще нужно задеть в духе времени? Состояние неосознанности. Но это, конечно, штука такая очень сногсшибательная. С одной стороны, однообразная у всех, с другой стороны, многообразная. Вот, вот как вот хотите, так и живите. Неосознанных вообще полно. Маленький ребенок может быть неосознанным. Может неосознанность у маленьких-то и не трогать. Ответ – трогать. Трогать. Даже у маленьких. Почему он должен быть все время неосознанным? На своем уровне маленький ребенок должен быть более осознанным. Я, кстати, буду сейчас убирать тоже. Потом велено, хотя мы и убирали агрессию, велено подобрать злость. Злости много у людей. Слишком много злости. Но мы пока работаем с тоской и унынием. Я еще жду и заставляю, фактически дублирую ваши работы. Господи, помоги расслабиться внутри. Это все сильные, на самом деле, как демонизаторы, я бы сказала. Манипуляторы и все, я говорю, смотрят один и тот же интернет, все одним и тем же накачаны, взгляды на жизнь одни и те же, все навялено, навеяно. И еще обессиленность вот от всего этого идет. Ну какая ты можешь силовой человек, если у тебя много уныния и тоски? Ну, говорю, есть же такие активные люди, побежали, какие-то дела сделали. Есть. Дети бывают более активные. Так. Все, значит, состояние неосознанности, почему на него нужно обратить внимание? Это зомбировка фактически, она сейчас повсеместна у всех. Настраиваюсь. Я говорю, ну все-таки неосознанность взрослых людей и маленьких, и она же разная. Ну разная, потому что возраст разный. Игрушки разные хотим. Маленькие хотят свои игрушки, взрослые хотят свои игрушки. Спрашиваю, боженька, что такое неосознанность изначально? Вы знаете, это такое телесно ориентированное состояние. Бездуховное, я бы даже сказала. Нет желания развиваться. В общем, вот такое все. Заматериализованность, вот это вот все. А еще бывают такие попытки унижения себя и другого. Если бы я был более осознанный, я бы не стал ни себя не унижать, ни другого не унижать. Поэтому берем неосознанность, смотрим опять, есть ли у моего ребенка или внука, или внучки, у кого какая история. Именно такая интересная неосознанность. Свыше знают, с учетом возраста, какая она там. Это тоже некий формульный мир, конечно, демонический формульный мир. Вы можете там это, если у кого не один ребенок, так поубирать то одного, то у другого. Тренируйтесь, да тренируйтесь. Потом дома можете где-нибудь доработать кого-нибудь. Это же с мужиков надо неосознанно снимать, да с них в первую очередь, прости господи. Мужики нынче, так... Я жужжу немножко. Ну просто мужчины должны быть более осознанными, коротко о главном. Они вот такие вот. Опять я, мне. Все, я пошла тоже. Понятно, кто-то более интеллектуальный. Сегодня у нас был семинар про духов. Есть духи интеллектуальные, есть духи духовники. Абсолютно разные, оказывается. Интеллектуалы — это немножко не то. Они очень умные, но они могут не выдать высокую духовность. А высокодуховные могут не выдать столько интеллекта в результате. Ну и что? Вот у меня Катя, видимо, интеллектуал. Хочется немножко выключить, надоело. Уж больно обрабатывает все. А духовности, ну, тяну. Ничего, так тихонечко-то идет. Так и должно быть. То есть, если я очень умная, это еще не значит, что это хорошо. Так, беру жезл, накладываю на дух и душу фактически одновременно. И даже физика тоже попадает. Демонстрирую такую интересную работу. Вытягиваю состав. Все, что предыдущее, и нацелено сейчас именно устранить некую неосознанность. То есть отчасти это и зомбировка. Извините, непринятие, непонимание своего пола, своей половой принадлежности. Угу. Неосознанность может тянуть каждый день. И можно еще и акценты делать. Из серии «Господи, помоги этому рабу Божьему стать порядочным, сильным мужиком». Или «Господи, помоги этой рабе Божьей стать порядочной, истинной женщиной, там, матерью» и так далее. Потому что реально все спуталось. Мужики принцесски, бабы лошади, все. Ну, конечно, не повсеместно, но много. Много. Видела я тут фотку мужика. Качка. Принцесска. Да нельзя. Весь в татухах, значит, качок в татухах, весь такой ухоженный, красавец. Ну, баба. Натуральная баба. По-другому не назвать. Каркас. Духовного каркаса мало. Господи, помоги выложить такую осознанность, какую тебе надо. И вот видите, я вот опять повторяю работу раза три в результате, потому что пусть оно поглубже. Я говорю, мы сейчас как запустим, у них и там живы будут вообще. Да, конечно, будут. Это же такие работы, они идут себе, идут несколько дней. Снесется какая-то часть. Это такая духовная работа. И эта работа также, между прочим, соединена с благословением потомства. Я желаю тебе как раз самого лучшего, а не то, что там. Как у нас там? Купи квартиру, машину, дачу, выгодно женись, нарожай детей. А зачем, кого, каких и вообще что? Непонятно. Лучше всего, конечно, желать быть порядочным, быть любящим, быть целостным, да, пробивным, соображающим, развитым. Вот что лучше это можно детям-то пожелать. Вот мы и желаем, чтобы не тосковать, не ощущать одиночество внутри, иначе судьба поплывет юзом. Это из серии «Благословили». Так-то. И ничего мы никого не насилуем и не мучаем. И как раз тут пуповина как раз отсутствует в таких работах. Я не насилую ребенка, я просто равняю крестами, жезлами, молитвой. Все. Можно ли мне перейти к другому мироустройству, которое называется злость? Пошла смотреть злость. Маленькие детки видали, какие злые бывают? Они такие рожицы корчат, как вампирята. Такие. В общем, отправила мне Катя фотографию из детского сада. Фотографировали детей. Я посмотрела, говорю, это что? Говорю, это у них улыбки такие, да? Лабубу у всех. Только наш стоит такой. Не улыбаясь, смотри, это такие. Им, наверное, сказали улыбнитесь, и они улыбнулись. Мы в детстве так не улыбались. Они не улыбаются, они просто такие. Лабубу. Сп- спрашивают, дети злые? Ответ, конечно, злые, на лице написано. А у нас, по-моему, такой. Катя говорит, он смотрится как бунтарь. Я говорю, ну да, он там еще и не слушается, на него еще и ругаются. Он возьмет, встанет, пойдет свои дела делать. Так что он не улыбнулся, так посмотрел, что этой тетеньке еще улыбаться было. Как-то так. Так что нацеливаю вас на позицию злости. Неодобрение чего-то, вечное неодобрение. Я не одобряю. То не одобряю, это не одобряю. Я только одобряю то, что мне дают. Ну, из серии мне дали, я вас сегодня одобрил. Завтра не дали, я вас не одобряю. Ну, злость меня сейчас снесет уже прям из всех. Можно врать, что я не злой? Можно. И получается? Получается. Есть трусы, которые боятся показать злость. Но это не значит, что они добрые. Имейте в виду, мы смотрим сейчас конкретно злость. Ее много. Современный русский мир. Все, не хочу смотреть. Жезл срочно. Господи, помоги устранить злость. Нельзя быть таким злым. Потом по башке получают, и ноги, руки ломают. Это же со злости. Кресты. Спаси, Господи, помоги упразднить злость. В рабе Божьем таком-то, таком-то. Господи, не допусти озлобления. Мы не слишком много делаем за один день. Вот Господь как-то интересно говорит. Много делайте, но не бойтесь. Говорю, накрестили, по-моему, выше крыш. Крестов много не бывает. Вот, хорошо. И еще, давайте, наверное, это будет последняя штука. Самоедство. Опять недовольство собой, самоедство. Это вечный бич современной жизни. Нужно быть правильно недовольным собой. А у нас просто сразу недовольны и все. И вы мне не доказываете. Я знаю, что у меня ноги кривые и все. И я не могу. Я не могу с такими ногами быть счастливым человеком, скажут, например. И такая зацикленность дикая из-за недовольства собой, что просто вообще я сама через это проходила, я знаю, как это. Чего мне доказывать? Наивно думала я. И даже с Богом ругалась. Я же знаю, что у меня вот такие-то есть вот нюансы, проблемы. Сейчас вспоминаю, думаю, ну, бред же, Господи, какой бред-то, кошмар какой-то. Бред-то какой. Нельзя же в этом жить. В общем, самоедство, самобичевание, самоунижение. Находим, встраиваю жезл. Плотнее, могу даже еще несколько раз встроить. И говорю, Господи, вот это надо вообще убирать. Это вообще не нужно носить, вот это. Амбиции здоровые должны быть. Должно быть желание трудиться. У некоторых просто опускаются руки. А еще бывает вообще позиция такая тоже детская. А мне выгодно быть таким. Я ничего не буду делать. Вы делаете. Я несчастный. Все. Так, кресты кидаю. Помоги, Господи, устранить вот эту грань нездорового русского мира. Коснулась всех. Люди бывают злы, потому что они собой сильно недовольны. И у них они уходят в какую-то детскость, и не могут никак выстроиться от этого. Вы все виноваты. А сам просто недоволен собой. Напоминаю одну практику работы с судьбой. Ну, с маленькими, наверное, не надо. Сейчас я думаю, что, скорее всего, нет. Не знаю. Мне говорят, не торопитесь с маленькими совсем. Вот со школьниками можно, наверное, уже. Это значит, я должна совместиться с судьбой потомства, потомка. Судьба, как у меня, слева. На взлет вот так вот идет. То есть я совмещаюсь с судьбой и смотрю в судьбу. И кидаю туда жезлы. Просто вот так вот кидаю. И пока просто скажу. Опять же, с молитвой, Господи, помоги устранить то, что мешает двигаться в нужном направлении по судьбе. Даже если я там выгляжу плохо, стираю себя. В судьбе ребенка. Родители могут и хорошее выдавать, и плохое. Хорошее мы оставляем, плохое убираем. То есть обычно мы что делаем? Генетические коды стираем негатива. Потом стираем те образы и состояния всякие предков, в том числе, наверное, и меня, негативно, которые повлияли на потомка. Потом, если ребенок уже большенький, там могут быть влияния друзей, негативное влияние друзей. Я говорю, я каждый раз кидаю жезл. Знаете, я всегда кидаю каждый раз жезл. Тоже пусть будет больше. Там может быть не один друг или подруга там кто-то. Кидаем, да и все. Потом, если ребенок совсем большой, там могут быть негативные соединения с противоположным полом. Мало ли что было, тоже кидаем, стираем. По судьбе бывает болтает от неправильных соединений. Потом еще. Мы иногда не знаем, что может быть по судьбе. Например, а вдруг уготовано одиночество. Понятное дело, что одиночество он сам себе проектирует. Ну и мы, может, где-то, да, когда-то вдруг. Соответственно, стираем одинокую судьбу, снова кидаем в жезл. Далее стираем, тоже кидаем нищенствование. И кармические болезни, которые могут вдруг вылезти. А сейчас у нас их очень много. Особенно если посмотреть, как нас лечат. Вот тоже вот, да, вот сюда. Вылезает периодически информация о том, что лекарства не совпадают с названиями. Это, оказывается, прекрасно знают. Ко мне девушка приходила, она представляет какую-то итальянскую компанию. Вот она говорит, у нас лекарства все проверены. То есть 100% все. А про другие компании, она говорит, а мы знаем, что есть действительно лекарства, которые вообще не совпадают по составу. Классно, да? Там дураки ничего не знают. Они знают. Он выпишет, а мы едим. В общем, одиночество, безденежье, болезни. Стираем. Я понимаю, все равно где-то, когда-то там кто-нибудь что-нибудь достигнет. Ну, настигнет. Но лучше немножечко соломку постелить. Я стелю. Я понимаю, что я не могу взять все полностью. Ну, например, ну вот такой дурацкий пример. Предположим, я в курсе, сколько может прожить мой ребенок. Я, например, в курсе, что моя одна из дочерей, неважно кто чего, у нее недлинная жизнь. Знаю. что у него могут быть такие-то, такие-то проблемы. Да, я согласна, что я не все уберу. Если по судьбе это выдано, я что сделаю-то? Я могу по возможности, как сказать, стереть самые тяжелые диагнозы, которые мучают, да, могут мучить сильно. Могу несколько удлинить и действительно подвыровнять, помочь, насколько возможно, чтобы человек более-менее прилично прожил, ну, там, может, пожил, там, ну, например, лет на 5 побольше, ну, например. Это бывает очень важно, с одной стороны. И никогда не бойтесь, это я уже не раз тоже говорила, все понятно, все тяжело, очень тяжело и так далее, все тяжело. Но если написано, если увековечено в духе, что он столько должен прожить, да что... Сейчас я, конечно, говорю вам, что бывает, как будто прям вот жизнь болтается. Сегодня тут тебе плюс 7 лет, завтра минус 20. Вот такие вот, как, вот так вот чаши весов-то в каждом человеке. Но на выходе все равно получится, как бы, получится, как получится. Предок может потомству пожелать всего лучшего, создать ему идею, облагородить, помочь. И все равно может помочь продлить жизнь и укомплектовать таким образом, чтобы, и тут же философски говорю, конечно, мы же уравновешиваем внутреннее состояние все-таки, понимаем, да? Уравновешиваем внутреннее состояние, и у него, оказывается, происходит какое-то усмирение, и жизнь может пойти несколько по-другому. То есть, может, я не удлиню там до 100 лет, а дух, может, еще скажет, а мне зачем дух-то? Он же личность отдельная, может, он и не планирует вообще отродясь только, например, жить. Ну вот, например, могу вот так вот сделать, умягчить, удлинить, вот, сгармонизовать, где-то помочь. То есть с судьбой поработали. Что нам теперь еще надо? Сейчас мы с вами попробуем подсоединить потомство нормально к энергоносителям. Это можно и с маленькими. Мы-то сегодня прорабатывались, к энергоносителям подключались плотненько. Ну и до этого был семинар. А можно мне сразу всех окучить? Можно. То есть поставить всех так в рядочек. В данном случае можно. Господи, а могут люди без меня это делать? А мне говорят, почему не могут-то? Говорю, ну не знаю, это как-то вроде, ладно, там сама. А как у тебя, например? Как? Мы учимся всегда энергоносители крестом тянуть. Говорю, даже Отца Небесного. Отец Небесный, мы его изучаем, он везде. Его руки могут везде проявиться. Конечно, можем. То есть получается, что я беру, вот у меня стоят родственники напротив меня, потомство. Я беру крест и говорю, Господи, помоги настроиться. Настраиваюсь на самый главный энергоноситель, Отец Небесный. А вдруг его не вижу, но я знаю, что он есть. Вот так вот, прямо крест. Говорю, накладываю крест. Я как будто командую, алгоритм рассказываю. Тяну на потомка. Господи, помоги выстроить тебя в нем. То есть мы должны укрепить опять духа. Мы начинали с колпачка. Здесь колпачок нужен. Господь говорит, здесь можно пирамидку совесть нацепить, если вы хотите. Потому что это как раз один из серьезных каркасов Отца Небесного. Законы, 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 законы. Вот поэтому я вот тут как раз и пирамидку совесть присандалила. Усиливаем энергоноситель Отец Небесный. Спрашиваю, зачем это нужно? А Господь простенько говорит, мы стремимся к улучшению во Христе. Соответственно, это христианские замыслы и смыслы. Мы усиливаем духовные базы. Соответственно, вот так вот и усиливаем. А он, например, ни сном, ни духом. Ну мне-то что? Ему же все равно надо на этой земле ходить и жить, и как-то развиваться. Работа пошла. И сколько часто можно энергоносители прорабатывать? Ну, раз в недельку-то можно. Ты ж, я же не думаю, что это на всю жизнь. Ну, пока вот так, пока такая рекомендация. Теперь настраиваемся на Иисуса, на космос. Космос. Также получается, я где-то тычу крестом. Ответ. Ты сказала, куда ты крестишь? Сказала. Космический мир. Перекрестила, тяну. С космосом человек должен быть связан очень сильно. Все дело в том, что мы все внутри его находимся. Конечно, только наглые, бессовестные и глупые могут совсем быть не соединены. Какие-нибудь там, не знаю, там демоняки страшенные. Вот. А так, по идее, человек должен, ну, серийный убийца. Что думаете, космос поддержит? Нет, конечно. Ну вот у людей ослабление есть бывает, вот потому по неосознанности, по всяким глупостям, наивностям, промысла Божьего не понимают. Вот перекрестили, можно еще даже не раз перекрестить, соединяю с Христом, объединяю лучшие традиции фактически, ну я скажу так, космоса и Вселенной, почему? Потому что небо всегда руководило людьми. Процесс пошел. Я не знаю, что могут чувствовать сейчас дети в этот момент. Думаю, что чувствуют. Ну, там на свой манер. Там на самом деле так это. Может, даже и успокоиться, мало ли. Господи, помоги совесть-то наладить и укрепить разум. Это ведь именно законы и разум. Небо-то. Вселенную также. Богоматерь получается. Перекрестили Вселенную, подтянули. У меня такие работы происходят. У меня оно как-то, видите, как я так вот беру, я очень часто их как будто прокачиваю, так сверху вниз, снизу вверх. А так как я с энергоносителем вообще, ну, все время вместе, поэтому я такие пироиды не выписываю, как сейчас с вами. У меня оно так автоматически. Ну и что? Ну и солнышко. Солнце. Перекрестили солнце и солнечную энергию тяну фактически вот в дух и в душу и в тело. Господи, ну вот на себя, когда тяну солнце, я его понимаю, чувствую, тут-то чего? А Боженька скажет, да пусть солнышко побольше общается с твоими детьми, а мои дети будут не понимать. А я потом им скажу. Придет какой-то момент. Может быть, я скажу, что ты люби побольше все это. Надо больше любить, ты же находишься здесь, на земле. Радоваться надо. Ой, мне так послушай. Нет, я сама такая же бухтелка была. Ой, снег идет. Ой. У меня сейчас я тоже могу побухтеть, потому что я ничего не вижу из-за него. Глаза залепляют. Потом, ой, солнце. Ну, ты как водители-то тоже. Да что такое? Снег, вообще ничего не видно. Да что такое? Дождь такой, что вообще ливенюка. Ничего не видно. Что такое солнце слепит? Нифига не видно. Что такое сумерки опять нифига? В общем, короче, все недовольные. Говорят, да тебе что надо-то?
Летом ночью хорошо ездить.
Может быть. Ну вот и езди только летом ночью. Летом ночью комары. Ну, машины могут не попасть. А форточку открытую залетят.
Так можно не открывать.
Кондиционер это не очень.
Нормально.
Кому что нормально. Вот солнышко, солнечная активность способна проявляться в любом мире человека. Солнце любит людей. Это тоже можно сказать, ну не то, что Божье око, но оно не совсем Божье око. Но это некий прообраз, опять же, Иисуса, кстати. В общем, это Божий мир, солнце, для нас. Мы без него не... Почему оно где-то как-то, вот это Ярило, да, как божество. А что мы без него можем-то? Ничего? Ну, я все еще встраиваю. У всех. Оно настроение улучшает, солнце, оно укрепляет кости, ну и так далее. Прям вдруг дети подобреют. Будем надеяться. Вообще человек должен быть гармонично выстроен, конечно, но я, если он не гармоничен, так я как ему энергоноситель-то в какое место прикручу, только на 3 минуты. Поэтому подравниваем, потом вот так вот соединяем. Теперь нижние энергоносители. Земля. Получается, вот у меня стоит потомок, я куда-то под землю ныряю, ее крещу и крестом волоку землю в него. Через дух опять душу в тело. Соединяю с землей. У земли вибрации плотные сейчас. Земля тоже нуждается в том, чтобы ее присоединяли к людям, к личностям. Земля выдает силу тоже. Ну и, конечно, земной разум в любом случае она выдает. Она же укрепляет тоже и мышцы, и скелет. Также она укрепляет, в принципе, жизненные позиции. Смотрю, как пошла. Далее родословная. Здесь получается тоже крест, ну да? Надо соединять папину и мамину родословную желательно. То есть получается, я кидаю крест в отцовскую линию. И смотрите, прихватываю древние века, как я вам говорила, как вот мы делали, так и мы здесь тоже делаем. Прихватываю фактически 16-17 век по отцовской линии. Там сами разберутся энергии, что прихватить. И подтягиваю именно энергии прародителей в ребенка. Теперь материну линию мы перекрещиваем прихватом 17-18 века. И снова подтягиваем энергии хороших, добротных, православных, где плотные энергии, корни родословные. И обязательно соединяем обе родословные, ну, может, даже тройным крестом, просто вот прям вот так вот, обе в одно. Чтобы была одна река времени, уже объясняла, так оно и должно быть. Вот возимся с этим делом, потому что да ничего, у нас женщины эмансипированные, это постсоветские не встраиваются в родословную такого же эмансипированного мужика. Поэтому приходится вот так вот соединять и все, выдавать идею энергоносителя, чтобы он поддерживал. Боженька все в курсе, выдает формулы. Вы хотите, чтобы у потомства корни были крепкие? Хотим. Ну, хотя бы так работаем. Ну, так еще, как всегда говорю, предков вспоминать, записочки писать, надо поддерживать. Господи, помоги укрепить родословную, чтобы она поддерживала. Это очень сильный, мудрый энергоноситель. Изучали, объясняла. С землей сильно связано. Как и полагается. Природа. Природу, как и у себя. То есть, получается, я как должна... Вот видите, природа, она интересная. Я не природу крещу в результате, а я как будто бы кидаю на потомство, значит, вертикальный крест и, ну, где-то примерно можно через живот, горизонтальный. Вот так вот. И подтягиваю. Эти кресты сами пойдут как надо, они на самом деле крутятся потом. Подтягиваю природу в тело. Господи, помоги любить природу. Такому-то, такому-то, да? Потому что природу дети тоже нифига не понимают. И ничего они. Ну, любят иногда закаты фотографировать, например. Животных, бывает, любят. Все равно плоскостно, объема нет. Она тоже очень плотный энергоноситель. Ну и опыт прошлого. Мы у себя крестили лоб. Значит, у потомка мы тоже должны покрестить голову. Накладываем крест в голову и говорю, подтягиваю опыт прошлого. Если ребенок маленький, значит, мой опыт пойдет, опыт предков. А если ребенок большой, то и его опыт тоже. То есть тут вообще интересно получается. Говорю, Господи, объясни еще раз, что за энергоноситель, опыт прошлого? Вот он и говорит, тут ведь всякий опыт, земной жизни, мой личный опыт. Видите, как получается? Я как будто основательности прибавляю. Основательности человеку прибавляю. Я уже объясняла, что опыт, значит, если в человеке, сейчас базы человека-человечества где-то имеют как бы, ну, как общие, да, идеи. И опыт-то он выдает так же, как родословная, земля и природа, он выдает некую основательность и четкое стояние на ногах. Я уже говорила, что вот, например, дурень необразованный, он будет не знать, что делать, он не сможет ничего нормально. А сообразительный, он найдет, как вылезти из ситуации. Ну, как обычно, опыт вообще нужен. Вот иногда и хочется сказать, зря не учитесь, даже в этом вопросе. Это все... Все кубышечка, в любом случае. Надо набираться разного опыта. И мой опыт поможет детям, например, и дети должны свой набирать. Вот и пошел опыт прошлого. Истинно хороший, как энергоноситель, не про плохой я говорю. А именно такое опытное состояние. Вот оно надо, как, наверное, сказать. Теперь я выстраиваю на ребенке, на детях крест. Значит, такой сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо. Выдаем гармонизацию всеми четырьмя стихиями. Ну, тут мне сразу говорят, это тут тебе и крест жизни. Ну, и просто как бы фиксируем то, что мы, собственно, создали, какую работу создали. Конечно, если вы соберетесь без меня все это делать, то делайте вы по отдельности. Это же просто сегодня практикум был. Вы хотите какую-то умы мне подобрать, уберите. Можете энергиями прокачать. Можете просто крестами прям подтягивать, как бы сгармонизировать. Колпачочки одевать, если поплыл. Ну и с молитвами, понятное дело. Вот. Много сделали. Хватит. Вы уже, по-моему, в кучу сидите в глаза.